Акт 3. Тайна раскрыта. Шестьдесят пятое. После целого дня сна, судорог, кошмаров и горячки, тело Люси приходит в себя, избавляясь от наркотика и его последствий. Веки открываются, и душа Габриэля обретает зрение. Первая его мысль, он знает, что она не вполне его, такова. «Спасибо за то, что я жив. Спасибо, что у меня есть тело». Продолжение похоже на эхо. «Надеюсь быть сегодня достойным права на существование». Я сделаю все, чтобы послужить своими талантами, делу жизни вообще и совестливости моих живых современников в частности. Габриэль в теле Люси ежится от того, что чужие мысли мешаются с его собственными, а еще от холода, завернувшись в простыни, он замирает и ждет, пока совсем пройдут судороги. Дождавшись, глубоко вздыхает, встает и подходит к висящему над раковиной зеркалу. Он впервые видит себя, и это зрелище повергает его в ужас. У молодой женщины в зеркале мертвенно-бледное лицо. Он чувствует острую потребность в новой дозе героина, но кое-как берет себя в руки. Он смывает водой засохшие дорожки от слез на щеках и потекший макияж, щупает щеки, оказавшиеся более морщинистыми, чем он ожидал, и череп более миниатюрный. Волосы, наоборот, слишком длинные. Он критически разглядывает себя, маленькие руки, изящные ладони, выпуклости грудей, и снова содрогается. Для очистки совести он рывком задирает на себе футболку. У грудей обнаруживаются большие темно-розовые соски. Этот жест он повторяет несколько раз. Он щипает себя, вдруг проснется, кусает за язык, медленно ощупывает свое тело. Он говорит себе, что не надо было мечтать о совокуплении с Люси. Иногда мечты сбываются. Теперь достаточно протянуть руку и щупай себя, сколько влезет. Ситуация до того нелепая, что он раздражается нервным смехом. Этот смех, сотрясающий тело, нахождению в котором он еще не научился, позволяет немного прийти в себя и придает сил. «Вы меня слышите?» Он оборачивается, никого. «Кто ко мне обращается?»
«Я Люси. Я стала чистым духом, а вы переместились в мое тело. Я проверяла, слышите ли вы меня».
«Слышу, слышу».
«Дело, наверное, в медиумических способностях моего мозга. Значит, они частично присущи моему организму, а не только душе».
«А меня вы слышите? Я Долорес, подруга Люси». «Да, вас я тоже слышу».
«Отлично», — говорит Люси. «Вспоминайте, Габриэль, мы с вами провели обмен. Его предложила я, и, полагаю, это был правильный выбор. Мне не хватало силы духа, чтобы бороться с действием наркотика. Вы мне помогли. Вы выжили, и теперь можете жить дальше».
«Хотите назад в свое тело?»
«Еще нет. Вы изучали криминологию, сочиняли детективы. Ваш дух более зрелый, обладает стратегическими способностями, поэтому у вас лучше получится побег из этого подземелья. Я при своей неуклюжести все испортила бы. Помните, как я ввалилась в морг? Сама поранилась и устроила столпотворение».
«На какое время вы одалживаете мне свое тело?»
«Можете побыть в нем и после бегства отсюда. У меня есть одна личная проблема, сперва надо ее решить».
«В таком случае я тоже воспользуюсь положением и продолжу поиск своего убийцы, вернее того, кто погубил мою прежнюю телесную оболочку. Не возражаете?»
«Звучит так, будто вы выясняете, кому достанется сегодня вечером машина. Пускай сначала выберется отсюда», — напоминает Долорес.
«Мы можем друг другу помогать. Я буду вам сообщать, чем заняты наверху наши тюремщики», — предлагает Люси.
Она ненадолго исчезает.
«Спят!» — раздается ее голос. «Самое время для побега!»
Призвав на подмогу сообразительность Габриэля Уэллса, он находит два гвоздя, сгибает их, ковыряется в замочной скважине и сдвигает внутрь двери язычок замка. Дверь открывается.
«Берите одежду потеплее, на улице холодно», — советует ему Долорес.
«Собираетесь бегать? Наденьте лифчик. Вот увидите, это гораздо практичнее», — подсказывает Люси.
Габриэль долго возится, пока умудряется застегнуть на спине лямки. Сразу за дверью он обнаруживает, что шатко чувствует себя на высоких каблуках, а лифчик неприятно царапается. Приходится взять туфли в руки и красться босиком. Услышав стоны, он смотрит в глазок и видит лежащую на кушетке девушку. В коридоре 6 дверей, и за каждой по девушке в том же состоянии, в которое мерзавцы попытались погрузить Люси. Он достает свои гвозди с намерением взломать еще один замок.
«Что вы делаете?» — удивляется Долорес. «Буду освобождать своих соседок».
«Этим вы только усложните свой побег. Спасаетесь сами. За этими бедняжками вы сможете вернуться потом. Если вас поймают, то не поздоровится ни вам, ни им».
«А вы, Люси, неужели вы не сочувствуете нашим подружкам по неволе?»
«Долорес права. Лучше спасти мое тело, чем погубить, попытавшись спасти всех сразу».
Он знает, что сейчас не до споров, поэтому поднимается по лестнице. Двое мужчин уснули на диване перед работающим телевизором. Он крадется мимо них на цыпочках, но задевает носком ноги край шкафа. Боль такая, что он не может сдержать стон. Один из тюремщиков открывает глаза.
«Что-то я не понял».
Он кидается на беглянку, но парящая над ними Люси уже нашла против него оружие. Она установила связь с толстым котом и побудила его кинуться мужчине под ноги. Мужчина спотыкается об него и грохается на пол. Габриэль бежит к Парше. Ему везет. В замке зажигания торчит ключ. Габриэль блокирует двери.
«Нельзя ее упустить!» — долетает до него крик. «Скорее, лови ее!»
Габриэль бросает туфли на пассажирское сиденье. Эти пыточные колодки не для него. Он рывком трогается с места, двое тюремщиков прыгают в БМВ. Его все еще колотит. Сказывается наркотик в крови. Трудно дышать, трясутся руки. Он говорит себе, что раньше не осознавал, какая это удача — пребывать внутри живой, материальной, осязаемой плоти. Есть, конечно, разница. Это тело меньше, с грудями, длинноволосое, кожа нежнее и нет члена. Он сжимает ляжки, но не ощущает в промежности ничего, кроме шелковых трусиков. Новые ощущения. А что, приятно, вызывает у него улыбку. Обменял выпуклость внизу на две сразу, но вверху. Он проводит пальцем по губам. Какие сочные. Глядя в зеркало заднего вида, он улыбается. Красавец. То есть красотка. В том же зеркале видна машина преследователей. Он размышляет о хозяйке временно позаимствованного им тела и приходит к выводу, что та располагает всем необходимым для успеха. Ум, интуиция, творческое начало, способности медиума, красота. Единственное ее слабое место — это сами. Обычно женщины умнее мужчин, но влюбленность отшибает им ум. Влюбленная женщина наивнее несмышленной девчонки.
«Осторожно, справа грузовик!» — кричит дух Люси.
Габриэль, женщина, едва увертывается от столкновения с фурой, обгоняющей машину на встречной полосе.
«Извините за нескромность. Куда вы намерены ехать в моем теле?»
«К Владимиру Краузу».
«Почему к нему?»
«Он узнает вас. Мы с ним хорошо знакомы. У него в лаборатории есть специальное оборудование для токсикоманов. Он очищает им кровь. Но первым делом мне надо избавиться от этой парочки сзади». Вспоминая сцены преследования, которые он смачно описывал в своих романах, он составляет план. Сначала добраться до Парижа. Переехав через окружную дорогу в районе Сент-Вен, он петляет по узким улочкам Монмартра, часто проскакивая на красный. Несколько раз он чуть не сбивает велосипедистов, у одной машины отрывает зеркало.
«Ох уж эти женщины за рулем!
Куда она прется?» — возмущается пешеход, свидетель пируэта в Порше. Двое в БМВ стараются не отстать, но в конце концов застревают перед медленно маневрирующим мусорным фургоном. На их гудки мусорщики отвечают неприличными жестами. Погоня кончилась ничем.
«Молодчина, Габриэль, отлично водите! Для женщины!» — шутит Долорес.
Теперь Габриэль-женщина едет на Елисейские поля к лаборатории Владимира Крауза. Там он надевает туфли Люси и вырастает на несколько сантиметров. Он двигается неуверенно, как пьяный. Секретарь Гислин сразу узнает молодую посетительницу, которой срочно нужен Владимир Краус. В этот раз она готова помочь и сразу провожает ее в кабинет.
«Рад снова вас видеть, мадемуазель Филиппини». Радушно приветствует его Краус. «Я боялся, что вы станете меня избегать. В первый визит вы произвели на меня неизгладимое впечатление».
Приглядываясь, он обращает внимание на ее бледность, дрожь в руках, запавшие глаза.
«Слушай внимательно, Владимир». «Это трудно объяснить. Меня похитили сутенеры, попытавшиеся превратить меня в зомби. Они вкололи мне наркотик. Требуется переливание крови. Знаю, ты этим занимаешься. Ты все узнаешь после того, как моя кровь снова станет чистой».
Владимир удивлен обращением на «ты», но при виде гематомы внутри ее локтевого сгиба настраивается по-деловому. Он тут же вызывает ассистентов, и те берут женщину в оборот. У нее берут анализ крови, потом кладут ее в соседней комнате, где насос медленно выкачивает из нее отравленную кровь и заменяет чистой.
«Полагаю, это займет не один час», — произносит Габриэль, женщина. «Пока что можете меня оставить, Люси. Займитесь своими делами».
«Спасибо за заботу о моей телесной оболочке».
«Я как автомеханик, проверяющий машину. Сначала замена масла, потом подкачка шины, мойка ходовой части».
«Только учтите, я кое-что делаю со своим телом. Нельзя вас не предостеречь».
Что именно?
Перед сном обязательно снимайте косметику и наносите ночной крем, иначе с утра кожа лица будет слишком натянутой.
Договорились. Что еще?
Утренний прием лекарств и витаминов. Они в моем кухонном шкафу справа. Если будут отрастать волосы на ногах, делайте эпиляцию горячим воском. Еще я регулярно накладываю медовую маску и...
Я не намерен слишком задерживаться в вашей шкуре, поэтому ограничимся главным. Промывка крови и кожи, еда, сон, немного физкультуры.
Не забывайте причесываться. Вон как разлохматились.
Постараюсь.
Помните, я веганка. Чтобы никакого мяса, если воспользоваться вашей авторемонтной метафорой, это все равно, что залить солярку в бак машины, ездящей на бензине высокой степени очистки.
Не волнуйтесь, Люси, и помните, что если исключить эпизод с наркотиком, то пребывание в вашем теле — это для меня, как бы лучше выразиться, весьма экзотический опыт.
Ее подмывает засыпать его советами по уходу за своей телесной оболочкой, но она сдерживается из опасений его смутить.
А вы как? Нравится быть чистым духом?
Признаться, я терплю исключительно потому, что впоследствии смогу вернуться в свое тело, иначе у меня было бы чувство, что я умерла.
Выходит, все зависит от того, сдержу ли я свое обещание вернуть вам тело по первому требованию.
У меня в мыслях нет, что вы могли бы заортачиться.
Габриэль, женщина улыбается. Лучше не подсказывайте.
Вы собираетесь воспользоваться ситуацией и не вернуть мне тело?
Улыбка Габриэля становится шире. Там видно будет.
Предупреждаю, если вы не вернете мне тело, когда я попрошу, причем в состоянии... в лучшем состоянии, чем когда вы его получили, я стану являться вам в страшных снах, превращу ваши ночи в сплошной кошмар и...
Да бросьте! Лучше воспользуйтесь этим состоянием чистого духа, чтобы сделать то, что раньше представляло больше всего трудностей. Установите истину. Я тем временем буду изучать возможности вашего тела, чтобы вернуть прежние ощущения, например, от еды и от сна. Как-никак я осуществляю одну из своих заветных фантазий — побыть в женском теле. Эта последняя фраза настораживает Люси. Ей хочется настоять на гарантиях возврата тела, но Долорес показывает ей знаки, что готова ее сопровождать. Пора разобраться, что происходит дома у Сами.
Все, летим. До скорого, Габриэль.
Как только она исчезает, писатель зовет медсестру. Послушайте, мадемуазель, я понимаю, что переливание крови — дело не быстрое, но я здорово проголодалась. Можно что-нибудь перекусить?
Несмотря на поздний час, медсестра оказывается на высоте. Она приносит поднос с чечевичным салатом, куском вареной лососины, картофельным пюре и компотом. К этому прилагается бутылочка яблочного сока. Габриэль, женщина, любуется снедью, как картиной мастера кисти, и начинает с сока, причем долго не глотает, наслаждаясь богатством вкуса. Есть, правда, и огорчение. В одном зубе, кажется, имеется дырочка. Надо будет предупредить об этом Люси. Сам он терпеть не может посещать дантистов и не намерен лечить зубы у тела, которое все равно скоро должен будет вернуть. Насладившись яблочным соком, он переходит к чечевичному салату, с упоением обнаруживая в нем морковку и кусочки бекона. Последние он уже пробует на зуб, но, вспомнив свое обещание, выплевывает на край тарелки. Он различает вкус оливкового масла, которым заправлен салат, чувствует кристаллики соли и перчинки. Все ужасно вкусно, у него ощущение, что вся эта упоительная еда наполняет его молекулами энергии. Дальше наступает очередь пюре. Едят ли веганы рыбу, он не помнит. Отдавая должное сомнению и из уважения к Люси, он съедает только небольшой кусочек лососины, которую находит невозможной вкуснятиной. От компота он и подавно на седьмом небе. К нему заглядывает Владимир Краус. «Анализы показывают, что кроме героина у вас в крови есть кокаин и даже метамфетамины». Похоже, вас хотели посадить на все наркотики сразу.
Ты можешь меня вылечить, Владимир?
Да, переливание крови должно вас спасти, но также потребуется отдых.
Ты сможешь, то есть вы сможете, он замечает, что собеседник смущен тыканием, оказать мне еще одну услугу.
Купите мне более удобную одежду. Спортивный комбинезон, кроссовки, спортивный хлопчатобумажный бюстгальтер. У меня украли мобильный телефон. Можете одолжить мне другой? Я потом все верну. Бумажник тоже забрали.
Что-нибудь еще? Хорошо бы иметь телохранителя. Врач не скрывает удивления.
Шучу.
Успокаивает его Габриэль, женщина. Хватит электрошокера, нож или слезоточивый баллончик тоже подойдет. В общем, что угодно на случай, если меня настигнут мои недруги.
У Владимира впечатление, что над ним потешаются.
«Как вам еда? Если не очень, я могу заказать другую». Это лучшее угощение в моей жизни, я серьезно. Вы не представляете, как мне сейчас хорошо в этой роли».
Владимир Краус не вполне понимает намеки хорошенькой пациентки и с трудом выдерживает ее пристальный взгляд.